Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Подтвердятся ли предсказания о победе правой партии Ликуд во главе с Бениамином Нетаньяху? В России быстро растет число трудовых мигрантов из стран СНГ. Как устроить жизнь и решить проблемы адаптации этих людей? Кончина Элуана Энгларо не прекратила спора о законности эвтаназии в Италии. Имеют ли родственники право на решение о прекращении лечения тяжелобольного пациента? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Израиле проходят досрочные выборы в республиканский парламент. Кнессет, главные претенденты на победу, это правоцентристская партия Ликуд и более умеренная правящая сегодня партия Кадима. Ожидается, что хороших успехов может добиться партия «Наш дом Израиль», которая поддерживает выходцы из России и других стран СНГ. По итогам выборов, скорее всего, будет создана коалиция, которая и сформирует новое правительство. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Партия Ликуд, возглавляемая Бениамином Нетаньяху, фаворит этих выборов. Ликуд требует более жесткой линии в отношении палестинцев, а также в отношении исламистских движений и правительств. Более того, руководители Ликуда не раз высказывались в том смысле, что сначала надо сделать палестинские территории экономически состоятельными, а только затем вести переговоры о создании там государства. Нетаньяху считает, что операция в секторе Газа, сама по себе очень успешная, была свернута слишком рано, и Израиль не получил всех необходимых политических действий. Главный соперник партии Нетаньяху – более умеренная Кадима, которая сейчас находится у власти. Она поддерживает создание палестинского государства рядом с Израилем, готова возобновить мирный процесс и даже, как стало недавно известно, устанавливает непрямые контакты с Сирией. Но именно в годы правления Кадимы Израиль вел две большие войны – в Ливане в 2006-м и вот сейчас в Газе. Кадима в последние годы – главный соперник Ликуда, от которого она откололась в 2005 году после внутрипартийного конфликта из-за вывода еврейских поселений из сектора Газа. Вот что сказала министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, лидер партии Кадима.
Мы идем ноздря в ноздрю на этих выборах. Схватка идет за то, как должен выглядеть Израиль и каково у него будущее. Это ожесточенная борьба. Многие говорят о том, что нам угрожают. Я не верю в лидерство, базирующееся на страхе. Я верю в лидерство, которое понимает угрозы, но предлагает выходы из ситуации.
О том, в чем различие Ликуда и Кадимы, и о том, как проходила избирательная кампания в Израиле, говорит политолог Зиев Ханин, профессор Иерусалимского университета Бар-Илан.
Кадима, которая сегодня пока левоцентристская партия, находится у власти, они, естественно, используют максимально административный ресурс и немалые финансовые возможности для того, чтобы этот разрыв сократить до минимума. Но по-настоящему, если говорить о решении израильтян на уровне макро, то правый лагерь сегодня превосходит левый лагерь примерно на 15-20 мандатов. Так что о структуре будущей коалиции можно уже догадываться.
Итак, какие проблемы стоят сейчас перед израильским государством и обществом? Прежде всего, речь идет о палестинской проблеме. Здесь позиции Кадимы и Ликуда сходятся. Обе партии выступают за создание независимого, демократического и мирного палестинского государства. Однако общая цель не исключает разницы в подходах к ее реализации. Важные вопросы здесь – статус Иерусалима, судьба еврейских поселений, а Нетаньяху выступает как ярый сторонник поселенческого движения, и, наконец, отношения с группировкой «Хамас». Комментарий Зиева Ханина.
Первое – это то, что связано с комплексом проблем внешней политики и безопасности. Это, разумеется, иранский трек прежде всего. В какой степени Израиль получит правительство, которое сможет мобилизовать все ресурсы и сплотить то, что называется, от стенки до стенки, для того, чтобы в той или иной степени решить иранскую проблему. Второе, естественно, это выбор стратегии на палестинском треке. Естественно, здесь выборов три. Либо сохранить существующий статус-кво, либо организовать внешнюю политику таким образом, чтобы там доминировала жесткая линия по отношению к Хамасу в Газе и примирительное, естественно, сотрудничество по отношению к Абу Мазену на Западном берегу. Ну и, наконец, третий комплекс проблем – это социально-экономические. Прежде всего, что Израилю делать в условиях усиливающегося международного экономического кризиса, а также целый комплекс гражданских проблем, борьба коррупции, реформы образования и так далее и тому подобное.
Теперь о других партиях, которые помимо Кадимы и Ликуда участвуют в выборах. Это левоцентристская партия труда, ее возглавляет бывший израильский премьер Эхуд Барак, и правая партия «Наш дом Израиль», которую поддерживают выходцы из России. Лидер «Нашего дома» Авигдор Либерман в день выборов посетил самые священные для иудеев места в Иерусалиме, подчеркнув преемственность своей политики традиционным религиозно-политическим ценностям государства Израиль. Зиев Ханин о феномене партии «Наш дом Израиль».
Прежде всего, НДИ сумела получить симпатии как минимум половины выходцев из бывшего Советского Союза, которым она предложила идею интеграции в израильское общество на равных. И эта идея была куплена русскоязычными израильтянами. Второе, Либерман сумел, по сути дела, выступить в глазах израильского общества как этакий, знаете, новый Шарон, привлечь на свою сторону бывших сторонников того премьер-министра, которых он в свое время из Ликуда увел в Кадиму. Ну и самое главное, Либерман, по сути, аккумулировал то, что мы называем протестный потенциал израильского общества, тех израильтян, которые были крайне разочарованы тем фактом, что правительство не сумело преобразовать чрезвычайно эффективную в военном отношении операцию в Газе в некие дипломатические и политические дивиденды.
«Нью-Йорк Таймс» в материале, посвященном выборам в Израиле, утверждает, кто бы ни победил, переговоры о формировании правящей коалиции займут, судя по всему, недели. С этим мнением согласны почти все эксперты. Стоит ждать коалиции Ликуда и «Нашего дома Израиль» или блока Кадимы и партии труда. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Судя по этой информации, которую мы получили из Израиля к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы», голосование там идет довольно активно, и первые результаты мы рассчитываем узнать уже к раннему утру. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы» по телефону из Тель-Авива известный в Израиле журналист и политический аналитик Александр Гольд. Александр, добрый вечер. Понятно, что каждая предвыборная кампания, каждые выборы по-своему важны. Однако бывают какие-то принципиальные, ключевые для страны выборы, бывают более-менее такие проходные. Вот эти выборы важны чем-то специально для Израиля?
Я не думаю, что они специально чем-то важны для Израиля. Я полагаю, что различия между главными партиями, между крупнейшими партиями, каждая из которых может прийти к власти и сформировать коалицию, не столь велики, как это представляется снаружи, так сказать, как это представляется взгляду из Европы или из Америки. Фактически все эти партии понимают необходимость мирного урегулирования израильско-арабского конфликта. Практически все понимают необходимость каких-то срочных экономических мер. Различия в экономических программах тоже невелики. Кроме того, не будем забывать, что Израиль все-таки в своей внешней политике, в своей политике, скажем, в сфере безопасности во многом ориентируется на позицию Америки, и это тоже, в общем, объединяет практически всех кандидатов на пост главы правительства. Они все будут в конечном счете прислушиваться, конечно, к тому, что будут говорить в Вашингтоне.
Вот фактически все обозреватели, вне зависимости от того, как они прогнозируют, собственно, конкретный исход выборов, там кто сколько мандатов получит, все предсказывают успех партии «Наш дом Израиль» во главе с Виктором Либерманом. За счет чего эта партия смогла прибавить? Что такое не придумали?
Что они придумали? Они практически... Смотрите, давайте скажем так. Авигдор Либерман – гениальный администратор. Он очень здорово умеет организовать работу в любой сфере. И в качестве главы партии, и в качестве министра. Он ведь побывал уже министром, и министром инфраструктуры был, и министром транспорта. И практически все и его противники, и его сторонники говорят о том, что он был блестящим просто министром. В качестве политика он, может быть, не столь гибкий политик, как хотелось бы, излишне прямолинеен, зато человек слова. Конечно, он никакой не расист, как его пытаются представить политические противники и слева, и справа. Его успех я бы отнес скорее к тому, что он очень точно почувствовал настроение в обществе, очень точно почувствовал ту волну возмущения, которая возникла в Израиле или среди еврейского населения поведением израильских арабов во время военной операции в Газе, во время операции «Литой свинец». Есть очень много претензий к арабскому населению, и Авигдор Либерман просто озвучил, как сейчас говорят, эти претензии.
Александр, а он популист, политик или нет?
Ну, в какой-то мере, да. В какой-то мере, да, как и всякий политик. Вы знаете хотя бы одного политика, который не является популистом?
Ну, вы правы, пожалуй, но я тогда немножко по-другому поставлю этот вопрос. Вот смотрите, традиционно говорят, что выходцы из бывшего Советского Союза, где бы они или там из России, из СНГ, где бы они ни оказывались, это традиционно такой консервативный правый электорат. Вот по опросам общественного мнения за «Наш дом Израиль» собирается голосовать много молодежи, а молодежь традиционно чуть более левая. Тут нет противоречия никакого?
Нет, я думаю, что нет противоречия никакого, потому что, во-первых, Либермана нельзя отнести к крайне правым партиям. Это все-таки партия тяготеет к центру. У Либермана достаточно оригинальные идеи в плане политическом. Мы не будем сейчас углубляться в их анализ, но в любом случае вовсе нельзя его назвать каким-то правым экстремистом. Так что даже если за него голосует лево настроенная молодежь, то это... Мне кажется, вполне логично, если учесть то, что они связывают с пребыванием Либермана в правительстве, некие надежды на ту светскую революцию в Израиле, которую когда-то, еще в 99-м году, обещал Эуд Барак, обещал и не выполнил. То есть, скажем, введение института светских браков, например, в Израиле, то, что входит в программу Либермана, или, скажем, реорганизация системы государственного правления, ведь в программе у Либермана есть переход к президентской форме правления. Это все очень нравится молодому электорату, и я не вижу в этом противоречия.
Еще один вопрос успею вам задать. Израиль – это еврейское государство, но вот сами вы упомянули сейчас о проблеме или о существовании израильских арабов, и есть ли партии, которые на этих выборах участвуют, которые представляют их интересы, или за кого они голосуют? Вообще ведь много живет, собственно говоря, на территории самого Израиля, не в палестинских автономиях арабов.
Да-да, конечно. То есть есть три партии. Есть некая партия, которая называется «Хадаш». Это, в общем, коммунистическая партия. «Фронт за мир и равенство», кажется, так расшифровывается эта аббревиатура. Это вполне влиятельная партия, которая объединяет и арабов и евреев, ну, хотя бы чисто формально, потому что, конечно, 99% ее электората и, кстати говоря, ее представителей в Кнессете – это арабы. Эта партия, как правило, набирает где-то 3-4 мандата в Кнессете. Есть еще, например, партия, которая называется «Балад». Я, к сожалению, не помню, как расшифровывается эта аббревиатура, но это более радикальная, скажем так, партия. Ее характерный представитель, скажем, такой бывший парламентарий Мухаммед Бараке, бывший лидер этой партии, который был обвинен в шпионаже в пользу Хизбаллы, после этого сбежал из Израиля, сейчас живет где-то в какой-то из арабских стран и работает обозревателем на канале Аль-Джазира. Ну, есть еще какая-то партия, представляющие израильских арабов. Их три, в общем, их программы ничем особенно друг от друга не отличаются. В целом они набирают, ну, порядка где-то 9 мандатов.
Спасибо. Я благодарю моего собеседника, известного в Израиле журналиста и политического аналитика Александра Гольда, за точный анализ, интересный рассказ о том, что происходит в выборные дни в Израиле. Напомню, что досрочные выборы в Кнессет, и хотя наш эксперт уверяет, что это не принципиально важное, как, впрочем, любая кампания важная, но все-таки не очень принципиально важная для Израиля, тем не менее внимательно следим за развитием событий. В утренней программе «Время свободы» уже будут первые итоги выборов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первые результаты досрочных парламентских выборов в Израиле обсуждаем с членом Общественной палаты Аллой Гербер.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 10 февраля. Глава чеченского правительства в изгнании, живущий в Лондоне, политэмигрант Ахмед Закаев в интервью «Радио Свобода» подтвердил факт обращения к нему со стороны чеченских властей с целью возвращения на родину. Об этом президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил в интервью российской газете, заявив, что в Грозном Закаев, профессиональный актер, мог бы играть в местном театре или заведовать государственным концертным залом. Российская прокуратура обвиняет Закаева в совершении преступлений в ходе российско-чеченского конфликта, в том числе в терроризме, и требует от британских властей выдачи политэмигранта. В 2003 году Закаев получил в Великобритании политическое убежище. В интервью «Свободе» Закаев опроверг слова Кадырова о том, что инициатива в переговорах о возвращении в Чечню исходила от самого политэмигранта. Насколько верны слухи о контактах между вами и Рамзаном Кадыровым, либо людьми из его окружения относительно перспектив вашего возвращения в Грозный?
Сегодня с утра, наверное, практически все средства массовой информации мне задают один и тот же вопрос относительно вот тех громких заявлений, которые якобы сделал Рамзан Кадыров. В частности, относительно моего возвращения или трудоустройства. Да? Если бы я был движим заботой или проблемами трудоустройства, то, конечно, это давно я бы эту проблему решил бы еще когда Казанцев во время нашей встречи в 2001 году Путина передал мне предложение занять место или тогда еще не назначенного Кадырова-старшего. После этого тоже поступало ряд предложений со стороны российского руководства. Я глубоко убежден в том, что российско-чеченские взаимоотношения могут измениться и перейти в другую стадию или другую политическую плоскость только то после того, как будут определены эти взаимоотношения. Российско-чеченский конфликт не имеет силового решения. Собственно говоря, Рамзан Кадыров решает только те задачи, которые ему дают решать и которые на него возложили. Отвечать или гарантировать, что кому-либо. Он не может, безусловно, в силу тех обстоятельств, в которых он оказался.
А вы общались все-таки с Кадыровым или с его людьми или нет? Было такое предложение напрямую вам? Говорили ли вы с кем-то из них?
Да, безусловно. Ко мне приезжал его представитель от его имени. Это было 7-8 месяцев назад. О том, что если я возвращусь в Чечню и буду способствовать восстановлению республики, возрождению, что якобы все мои проблемы, связанные с российской генпрокуратурой, что они будут решены, и что как бы Рамзан Кадыров лично заверяет меня в том, что никаких проблем не будет. Якобы даже он говорил с кем-то из высшего руководства России, не чуть ли с Дмитрием Медведевым. Да? Потом мне передали трубку, да, и сказали, что она там говорит по этому телефону Рамзан. Безусловно, он также подтвердил эти слова, что он хочет, чтобы я вернулся. И что... Я ответил, что у меня нет никаких проблем ни с ним, ни с теми, кто за ним стоит. Да? Противостояние российско-чеченское уходит корнями несколько веков, да еще до его и до моего рождения. Поэтому разрешение этой ситуации исключительно прерогатива российского руководства. И до тех пор, пока не будут разрешены вот эти вопросы, да, вряд ли можно говорить о долгосрочной стабильности в Чечне или на Северном Кавказе. Я и сказал, от того, что я вернусь в Чечню, ничего не изменится. Нужно изменить ситуацию в самой Чечне и как бы решить вопросы с Россией, в каких взаимоотношениях и как мы будем двигаться дальше. И что я, как председатель кабинета министров Чеченской Республики Ичкерии, готов обсуждать именно эти вопросы, но ни в коем случае обсуждать какие-либо мои личные проблемы и мои личные вопросы.
А господин Закаев, ваше имя всплывало несколько недель назад еще и в связи с заявлением ФСБ. Они убили, как заявили в ходе спецоперации в Чечне, некого человека по имени Иса Хадиев. И говорили о том, что он заслан вами с целью организации незаконных вооруженных формирований в Чечне. Это ваш лазутчик или нет?
Нет, конечно. Я вам скажу абсолютно точно. Я этого человека заочно знал. Я его никуда не направлял. Позиция чеченского руководства, которое, кстати, правительство, которое я и возглавляю, позиция остается неизменной. Российско-чеченский конфликт не имеет силового решения. И создавать какие-то дополнительные вооруженные структуры в Чечне или в подполье просто нет абсолютно никакого смысла. И поэтому я этим не занимался и не занимаюсь. Конечно, это было из серии очередной пропаганды со стороны российского ФСБ. Может быть, даже тому способствовали какие-то сигналы со стороны Рамзана Кадырова или его сторонников о возможном нашем диалоге, о возможной консолидации чеченского женского общества, которого больше всего Россия и боится. Безусловно, они не хотят, чтобы чеченцы на какой-то идее сформулировали общую позицию и консолидировались как единая нация, как единое общество. Принцип любой империи, разделяя и властвуй, очень хорошо отработан, и он сегодня дает свои плоды именно в Чечне. И поэтому любые контакты с Кадыровым или контакты Кадырова со мной, безусловно, они будут находить отрицательную и негативную реакцию со стороны российских спецслужб, которые заинтересованы в продолжении этого конфликта.
Вот в этот раз с этим несчастным Исой Хадиевым вас защищал сам Кадыров. Он говорил, его люди, его представители, о том, что вы не имеете отношения к организации подполья вооруженного в Чечне сейчас. В этой связи у меня вот какой вопрос. Мы с вами беседовали в эфире «Свобода» уже о вашей характеристике нынешнего чеченского режима и Кадырова. Меняется со временем ваше отношение к Рамзану Кадырову? У вас есть о чем с ним говорить?
Безусловно, чеченцы и в чеченском обществе всегда доминировал плюрализм мнений. И я уверен, что чеченцы должны и обязаны разговаривать между собой для решения любых проблем, которые сложились. А сегодня в республике, безусловно, есть проблема, так называемая чеченизация конфликта. И выход из этой ситуации возможен только при открытом диалоге. Неважно, каких политических убеждений или взглядов тот или иной субъект или гражданин придерживается. Важно, чтобы была попытка найти какую-то общую формулу, которая способствовала бы недопущению национальной катастрофы. Продолжение чеченизации – это и есть национальная катастрофа. К большому сожалению, мы сегодня должны признать факт, что да, в какой-то степени вот этот вариант, вариант чеченизации, это удалось российскому руководству и российским спецслужбам. И сегодня все, кто озабочен будущим чеченцев и чеченского народа, как раз таки должны способствовать тому, чтобы этот конфликт или чеченизация не развивалась, да, чтобы это остановить. И в этом отношении, безусловно, я уверен и глубоко убежден в том, что чеченцам надо разговаривать между собой.
А вы считаете Кадырова предателем чеченского народа или нет?
Знаете, я вам и тогда ответил на этот вопрос. Безусловно, то, что сегодня делает Кадыров в Чечне, практически став проводником российской политики, истории этому будет дана оценка как предательство. Но если сегодня мы сумеем найти какой-то абсолютно приемлемый выход из сложившейся ситуации, и если Рамзан Кадыров будет способствовать тому, чтобы этот выход был найден, я думаю, что будет другая оценка. Но на сегодняшний день, я говорю, эта оценка остается.
Заявил Радио Свобода глава чеченского правительства в изгнании, живущий в Лондоне, политэмигрант Ахмед Закаев. Этот материал я готовил вместе с корреспондентом Радио Свобода в Лондоне Натальей Голицыной. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 10 февраля. И вот главная тема второй половины этого часа. В России быстро растет число трудовых мигрантов из стран СНГ. Как устроить жизнь и решить проблемы адаптации этих людей? Кончина Элуана Энглару не положила конца спорам о законности эвтаназии в Италии. Имеют ли родственники право на решение о прекращении лечения тяжело больного пациента? Экономист Гавриил Попов раскритиковал политику антикризисного правительства России. Об этом мы поговорим после объявления. Из заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне следственным управлением при прокуратуре России установлена причастность бывшего полковника Юрия Буданова к похищению и убийству трех человек, сообщает Интерфакс. Расследование дела было возобновлено в конце 2008 года. В 2003 году Юрий Буданов был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Недавно он досрочно вышел на свободу. Президент Чечни Рамзан Кадыров предложил одному из лидеров чеченских сепаратистов в изгнании Ахмеду Закаеву вернуться на родину и работать в Министерстве культуры. Закаев отказался. В интервью «Радио Свобода» он выразил готовность решать вопросы с руководством Чечни в качестве главы правительства Ичкерии, но не на личном уровне. В Израиле сегодня проходят досрочные выборы в Кнессет. За места в парламенте борются две ведущие партии – правая Ликуд, экс-премьера Беньямина Нетаньяху и правящая центристская Кадима во главе с министром иностранных дел Ципи Ливни. На третье место может выйти партия политика крайне правого толка Авигдора Либермана, ярого противника переговоров с палестинцами. Задержанного убийцы мэра Владикавказа Виталия Караева. Как сообщил Итартас, источник в правоохранительных органах, так как убийство мэра связано с убийством его предшественника на этом посту Казбека Пагиева, речь может идти о раскрытии обоих преступлений. Виталий Караев был убит во Владикавказе 26 ноября 2008 года. Покушение на Пагиева было совершено 31 декабря 2007 года. В ингушском городе Назрань убит сотрудник правоохранительных органов. Снайпер выстрелил в милиционера в районе поста на границе с Северной Осетией. Российский сержант Александр Глухов, покинувший свою часть в Южной Осетии и сдавшийся грузинским властям, не встретился со своей матерью, как планировалось ранее.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 10 февраля, международная правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад о положении иностранных трудовых мигрантов в России. По данным Всемирного банка, по числу принимаемых мигрантов Россия занимает второе место в мире после США. Оценки серьезно разнятся, однако, по мнению аналитиков Human Rights Watch, можно говорить о том, что, собственно, трудовые мигранты составляют от 4 до 9 миллионов человек. Из них 80% – это выходцы из стран СНГ, у которых с Россией существует безвизовый режим. У микрофона моя коллега Вероника.
В процессе исследования организации Human Rights Watch было опрошено 146 трудовых мигрантов, работавших на российских стройках в 2006-2008 годах. Кроме того, исследователи встречались с работодателями, посредниками, представителями государственных органов. Правозащитники серьезно обеспокоены тем, что трудовые мигранты сталкиваются в России с массовыми нарушениями их прав как на работе, так и вне ее. Говорит Джейн Бьюкинан, исследователь отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.
В условиях глобального финансового кризиса и ухудшение экономического положения, риск эксплуатации и нарушение прав трудовых мигрантов только возрастает. Также в последние несколько месяцев чаще происходят преступления на почве ненависти в отношении иностранцев в России, включая жестокое убийство. Мы зафиксировали много случаев насилия со стороны их работодателей, посредников и милиции. Власти Российской Федерации 2 года назад предпринимали важные меры по либерализации миграционного законодательства. Однако все еще есть серьезные препятствия, чтобы трудовой мигрант мог урегулировать свой миграционный статус.
По свидетельству Марии Лисицыной, исследователя организации Human Rights Watch, абсолютное большинство мигрантов, с которыми проводились интервью, рассказывали о злоупотреблениях по отношению к ним и о нарушениях их прав.
Основной механизм удерживать людей было изъятие их паспортов. Без паспорта мигрант рискует быть задержанным милицией, рискует подвергнуться выдворению. Мигранты, естественно, этого боятся, и они вынуждены мириться с тем, что они работают в неудовлетворительных условиях, отсутствие зарплаты, невозможность часто просто выходить за пределы объекта, отсутствующее или неудовлетворительное питание, побои, неприемлемые бытовые условия. Также мы встречались с тем, что работодатели прибегают к физическому насилию, угрожают выдачей властям и превращают мигрантов в должников с помощью штрафов и вычетов. Мигрантов заставляют работать без трудовых договоров. Одно из самых распространенных нарушений прав мигрантов – это невыплата или очень серьезные задержки в выплате заработной платы. Есть самые разные механизмы, махинации, которые используют работодатели, что или платят первый месяц, люди верят, остаются многие месяцы, работают, потом никогда не видят своих заработанных денег.
Кроме того, отмечается в докладе, многие мигранты рассказали, что их заставляют работать без гарантированных выходных, часто сверхурочно и в ночное время. Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина отмечает, что начиная с 2007 года мигрантам стало несколько проще устраиваться на работу, так как власть упростила систему регистрации на местах, и у правозащитников появилась возможность защищать права тех мигрантов, которые заключают договоры с работодателями.
До этого всякое наше вмешательство привело бы к тому, чтобы человека выслали, и мы бы никак ему не помогли, а только бы лишили его куска хлеба, пусть нелегального, но единственно для него доступного. Но когда мы стали этим заниматься, то мы обнаружили такую систему рабского труда, такую систему нещадной эксплуатации мигрантов, что, конечно, в это за все пришлось вмешаться. К сожалению, это именно массовое нарушение. Это даже признает Федеральная миграционная служба. Прежде всего, это, конечно, в строительстве, но и в других сферах.
А вот чем объясняет тяжелое положение мигрантов в России Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан», руководитель Центра «Миграция и закон».
Громадным количеством миграции, которая свалилась на страну, не готовы к приему такого количества, прежде всего. Попытка сдерживания запретительно-ограничительными мерами с оглядкой на международные нормы того же самого статуса беженца. В результате сотни тысяч беженцев оказались вне правового поля. И отношение к беженцам, вначале это была как бы уже боязнь чужаков, которые приехали в страну, потому что они не могли работать, они были нерегулируемы. Сама система должна была их наказывать за нелегальное пребывание. Она и привела к тому, что до января 2007 года вот эта ограничительная, запретительная мера распространялась в том числе и на трудовых мигрантов. Одна из самых либеральных мер была принята в январе 2007 года по отношению к мигрантам. Любой мог приехать, особенно из страны безвизовым режимом, и по самой облегченной в мире схеме получить право на работу и зарегистрироваться. Потом начались дела, связанные паникой, связанные с финансовым кризисом. Началось, мы это называем, саботажем со стороны работодателей, которые привыкли работать, опираясь на нелегальный труд мигрантов и имея на этом миллиардные барыши. Слишком много лоббистов сохранить систему, дающую громадные деньги, то есть нелегальность. Власть разная. Кто-то понимает, что происходит, кто-то не понимает, что происходит. В этих условиях очень важно, чтобы при общественных советах ФМС были созданы центры комплексной помощи трудовым мигрантам.
По мнению правозащитников, российские власти должны принять срочные меры, обеспечивающие соблюдение прав мигрантов в стране. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это итоговый выпуск «Времени свободы» за вторник, 10 февраля. В Италии широко обсуждается кончина в частной клинике в Удине 38-летней безнадежно больной пациентки Луаны Энгларо, в организм которой 4 дня назад врачи прекратили подачу пищи и жидкости. Энгларо получила тяжелейшую черепно-мозговую травму 17 лет назад в результате автокатастрофы, и все эти годы находилась в состоянии комы. Семья Энгларо с помощью свидетелей доказала в суде, что Луана до травмы неоднократно говорила о том, что не хотела бы жить, находясь в полной зависимости от окружающих. На этом потребовалось 10 лет тяжбы. И вот Верховный суд Италии разрешил реализовать так называемое право на отказ от лечения. Любая форма эвтаназии в Италии запрещена. Церковь и правительство выступили против, больную перевезли из государственной в частную клинику, и теперь последовала трагическая развязка. Об этой истории я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым.
Общественная дискуссия продолжается и будет продолжаться еще значительное время. Идет обсуждение в парламенте. И только сегодня 164 голосами за и при 100 против Верхняя палата национального парламента приняла специальный декрет, который обязывает врачей продолжать подачу питательных смесей и гидратации, то есть увлажнение организма для таких пациентов. Они хотели это сделать раньше, они хотели это сделать в течение предыдущего дня, в понедельник, успеть еще при жизни самой Луаны, но не успели, и молодая женщина ушла в мир иной, не дождавшись, когда итальянский парламент примет решение. Я думаю, что вообще, в принципе, я бы никому не посоветовал ждать, когда итальянский парламент примет какое-то решение, даже в такой срочной ситуации.
Получается, что побеждает точка зрения тех в Италии, к этому лагерю, как известно, относятся и Ватикан, и католическая общественность, и правительство, кто считает, что любая форма эвтаназии, даже вот в такой завуалированной форме, она недопустима.
Ну, официально это еще, ну, нужно оформить соответствующими актами законодательными. Но получается так, вы правы. Больше того, я вам скажу, что уже объявлено, что начинается следствие в этой клинике в Удине, насколько в соответствии с законами и даже с клятвой Гиппократа, если хотите, они вели это дело. История разворачивается. Просто я думаю, что она уже не будет все время находиться на первых полосах газет, как она находилась все эти дни. И, конечно, в частных беседах все осуждают, независимо от того, кого они поддерживают в этом вопросе, осуждают отца, который сделал себе такой publicity, вот пошел на общественное обсуждение с тем, чтобы привлечь внимание к своей собственной персоне. Так здесь полагают многие. Справедливо или несправедливо, мне трудно судить.
У семьи, насколько я понимаю, единое мнение. В этом есть отличие от истории американки Терри Шиявы несколько лет назад, которую отключали от аппаратов искусственного питания, искусственного дыхания. Но там была разделена семья. Муж хотел, чтобы его жена не страдала больше, а родители были против. И, насколько я знаю, отец этой Терри Шиявы писал письмо и отцу Элуана Энглару.
Да, конечно, вы правы. Я сказал отец просто потому, что он взял на себя функции публичного менеджера всей этой истории.
То есть получается, что не исключено и судебное преследование в том случае, если эта специальная комиссия выяснит, что согласно букве закона было совершено что-то неверное.
Я думаю, что будут серьезные претензии к медицинскому персоналу клиники. Берлускони здесь очень сильно ангажирован, взял на себя функции вот защитника высоко моральных принципов и даже пошел на конфликт с президентом республики. Это вообще совершенно беспрецедентная вещь, и он себе раньше это не позволял.
Чем вызвана такая жесткая позиция президента Италии Джорджа Наполитана? Известно, что с ним даже высокопоставленный кардинал из папской курии беседовал, пытался убедить его в том, что эта женщина должна остаться там жива формально, сколько бы ни длились ее страдания или лечение, называйте как хотите, но он все-таки не изменил своей точки зрения.
Джорджа Наполитана, ну, прежде всего, так сказать, он как человек, коммунист старой гвардии, он человек неверующий, и для него вот эти все ссылки на божественное провидение и вот эту сторону, религиозную сторону этого вопроса, они для него как бы не имеют никаких юридических оснований. Кроме всего прочего, он просто еще гарант Конституции. Конституция предусматривает разделение, как вы помните, церкви от государства. Он всегда старается корректировать такого рода вещи, не только по таким моральным проблемам, но и чисто юридическим. Но в данном случае вот он просто указал на несоответствие этого декрета Конституции. Тут же с ним вошел в конфликт Берлускони. В общем, это сейчас является уже новым содержанием всего этого скандала.
Когда в ежедневную жизнь, а тут в частную семейную трагедию, вмешиваются вот эти высокие материи, юридические или политические, или какие-либо угодно, общество какие-то выводы должно извлекать. Понятно, с чем Италия выходит из всего этого. Это чрезвычайно консервативное общество. Это необходимость дальнейшей проработки законов. Что в сухом остатке этой истории?
Нет, я думаю, что все-таки второе. Консерватизм и общество я бы все-таки не говорил в условиях современной Италии, где, в общем, достаточно сильны демократические традиции, где очень большое внимание уделяется просто и чисто, так сказать, моральным проблемам. Эта история привлекла к себе общественное мнение в силу своей яркости, в силу того, что опять средства массовой информации доказали свое могущество. На самом деле в Италии по поверхностным подсчетам около 3000 пациентов находится в состоянии вот такой комы. И этот случай нельзя назвать исключительным. Он исключителен в силу огласки, которую он получил.
Кончина пациентки Элуаны Энглару в Италии и проблема эвтаназии в этой стране. Я обсуждал ее с римским журналистом Алексеем Букаловым. Время свободы. Итоговый выпуск за вторник, 10 февраля. Бывший мэр Москвы, президент Международного университета, известный экономист Гавриил Попов сегодня подверг резкой критике антикризисные меры правительства и предсказал скорую отставку кабинета Владимира Путина. Рассказывает мой коллега Михаил Соколов.
Известный экономист Гавриил Попов в публичной лекции сегодня анализировал проблемы мирового кризиса. В мире сейчас используются три способа борьбы с кризисом по модели Джорджа Буша с раздачей денег финансовому сектору, но под жестким парламентским и общественным контролем, по модели Николя Саркози с попыткой поддержать производственный сектор и потребителей, и вариант лейбориста Гордона Брауна с национализацией банкротов. Российская власть пошла по пути Буша, но без всякого контроля общества над раздачей миллиардов.
У России было два варианта. Первый вариант. Обанкротились наши олигархи, ну и пусть разоряются. Эту модель отвергли. Патриотических соображений. Приняли решение идти по модели Буша. Оплачивать наших банкротов из наших государственных резервов. В отличие от Соединенных Штатов Америки, никакого публичного обсуждения, кому именно будет оказана помощь, не было проведено в нашей стране. Это оказалось областью закулисных сделок, сговоров, подковерных махинаций. В то время как в Конгрессе США, вы знаете, было жесточайшее обсуждение всего списка, кому помогать, сколько выделять. И была огромная степень публичности.
Неверная экономическая политика правительства Путина скоро приведет к углублению кризиса, который станет политическим, прогнозирует один из лидеров демократической оппозиции конца 80-х, Гавриил Попов.
В качестве ответственного надо выделить всю систему государственной власти. Это правительство должно уйти в отставку. Никакого доверия к тому, что оно в состоянии спасать нашу страну дальше, нет. Нас пугали оранжевой моделью. Так вот сейчас наиболее хороша исландская модель. Вышедшие на улицу жители Рейкьявика прогнали и правительство, и свой парламент. Я думаю, что и у нас должна быть точно такая же. Надо освободиться от правительства. Президент должен назначить выборы Думы и Сената. И на этих выборах, я уверен, правящая партия потерпит сокрушительное поражение.
В России нет гражданского общества, способного сейчас построить постиндустриальную экономику. Но перемены назрели, уверен, говорил Попов.
В ближайшие месяцы поднимутся миллионы людей. Эти миллионы людей, у которых обесценятся зарплаты, которые не смогут покупать то, что они привыкли покупать. Это люди, которые потеряют работу. Эти миллионы людей не будут носителями правильного постиндустриального общества, но они будут готовы сломать хребет всем тем, кто сидел 20 лет на нашей шее.
Разве можно отправлять в отставку Владимира Путина? Ведь коней на переправе не меняют, поинтересовался у Гавриила Попова студент.
Вы знаете, если бы я не жил предыдущее десятилетие, я бы с вами согласился. Но я 30 лет в Советском Союзе жил в ожидании, когда то правительство, которое мною управляет, наконец выведет страну из кризиса. И пока я не понял, что я должен бороться с этой властью и вышвырнуть их, до тех пор порядка в стране не было. Я не желаю ждать, пока они будут экспериментировать и учиться. Я знаю в стране десятки людей, которые смогут это сделать. Но для этого, конечно, нужны другие выборы.
Новая консолидация общества за перемены может произойти в очень короткие сроки. Уже весной Гавриил Попов прогнозирует неизбежный из-за падения курса рубля взлет цен на продовольствие. Но профессор Попов невысоко оценивает нынешнюю оппозицию.
Могли ли диссиденты организовать борьбу с коммунистической партией в масштабах страны? Они могли дать материал, они были честные люди. Но это совершенно в стороне от основного русла жизни. То же самое и наша оппозиция. Те силы, которые подымутся, они будут очень далеки. Другое дело, что сама оппозиция может перестроиться.
В антиправительственной коалиции, как в горбачевские времена, могут сплотиться самые разные силы, от либералов до коммунистов, считает бывший сопредседатель межрегиональной депутатской группы на съезде народных депутатов СССР профессор Гавриил Попов. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня эта рубрика отправляет нас фактически к той же теме, потому что Гарри Каспаров, один из лидеров Объединенного гражданского фронта, во многом согласен с Гавриилом Поповым, мнение которого вы только сейчас слышали. Каспаров сегодня провел часовую онлайн-конференцию на сайте blog.ru в глобальной сети. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Гарри Каспаров пошел по стопам своего политического оппонента. В октябре президент России Дмитрий Медведев открыл видеоблог на официальном сайте Кремля. Глава государства в нем уже успел обсудить вопрос мирового финансового кризиса, поразмышлять о культуре отдыха и развитии спорта. Последнее выступление 2 февраля президент посвятил развитию высшего образования и поддержке студенчества. Если Дмитрий Медведев пока использует свой блог, каждый раз обсуждая одну выбранную тему, то Гарри Каспаров во время своего первого включения ответил на несколько десятков вопросов. На момент начала вещания сайта blogtv.ru в 12 часов на интернет-странице значилось, что в прямом эфире за выступлением оппозиционера следит 581 пользователь. Саму конференцию за кадром вела советник лидера ОГФ Марина Литвинович. Она задавала вопросы, которые оставляли зрители. Первый, конечно же, коснулся мирового финансового кризиса. Решать эту проблему надо с глобальных политических реформ, заявил Каспаров, а именно с отставки правительства во главе с премьером Путиным. Стоит ли опасаться народных волнений? Второй вопрос. Не исключено, ответил оппозиционер. В марте и апреле может подняться первая волна антикризисных протестов. Пользователь сети под ником Травакур задал глобальный вопрос. кто, собственно, виноват в мировом кризисе?
Безусловно, можно назвать людей в России с самого верха. Это, конечно, Путин и приближенные к нему олигархи. Те, кто внесли свой вклад, вот свою лепту вот в это бесконтрольные траты во всем мире, которые создавали вот эту фиктивную стоимость. Невероятный рост цен на жилье в Англии, безусловно, был спровоцирован неконтролируемым притоком в Англию российских денег. Вот эти нефтяные деньги, они хлынули в Англию.
Что станет с рублем?
Надо понимать, что удержать рубль в нынешних пределах не удастся. Власть уже неоднократно делала заявление, а заявление насколько лживое, настолько и безответственное. Ну вот теперь как бы все необходимые меры предприняты, и причин для дальнейшего падения нету. Прогнозы были российских министерств о том, что 35 рублей, средний курс за год. Сейчас это уже за 36 рублей. И снова мы слышим те же самые заверения убаюкивающие, что все, необходимые меры предприняты, рубль находится под давлением. Падение экспортных цен, ну выручки, точнее нефтегазовой, будет продолжаться. Огромный дефицит бюджета под 100 миллиардов долларов, там 3,5-4 триллиона рублей.
Наиболее жестко Гарри Каспаров ответил на вопрос, как он оценивает прошедший 31 января день несогласных.
Оппозиция поменяла тактику, как и говорят сами руководители милицейских ведомств. День несогласных оказался достаточно успешной формой этого массового протеста. Но также понятно, что решающими будут не дни несогласных, а решающими будут марши несогласных, которые будут принимать участие уже тысячи и тысячи человек. 5000 ОМОНовцев побегут, когда против них будет 30-40 тысяч демонстрантов.
В конце конференции лидеру Объединенного гражданского фронта предложили ответить на блиц-вопросы. Когда закончится кризис? Через несколько лет. Вероятность распада России. Если останется Путин, то вполне реально. Отношение к людям, которые используют служебное положение. Вор должен сидеть в тюрьме. Ваш источник доходов. Гонорары за изданные книги и участие в лекциях и семинарах. Вы счастливы? Да. Насколько успешными могут стать пресс-конференции в глобальной сети для оппозиции? На этот вопрос отвечает политолог Владимир Прибыловский.
Это непременно нужно продолжать. Сегодня там 500 с чем-то человек, но это немного, но это и нормально для первого раза, я считаю. А роль сети в информационном освещении политики растет все больше и больше, и это как раз та щель, в которую оппозиция может проникнуть.
Ваше отношение к позиции движения «Солидарность» и непосредственно к позиции Гарри Каспарова относительно нынешнего премьера?
Жесткость этой позиции я, прямо скажем, разделяю, но не все аргументы готов воспринимать всерьез. Когда Кремль все успехи последних 8 лет, собственно говоря, единственный успех, некоторое повышение жизненного уровня по сравнению с ельцинским временем, Кремль ставит это в заслугу Путину, тогда как это следствие одной единственной вещи, роста цен на нефть. Когда это делает Кремль, это смешно. Но когда оппозиция тоже там начинает ставить вину Путину мировой экономический кризис, который на самом деле вещь объективная, то тут это тоже выглядит не слишком серьезно.
Политолог Владимир Прибыловский, Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Пражский критик, сотрудник исследовательского института Восточной Европы Бременского университета и доцент Карлова университета в Праге Томаш Гланц представил в Москве новый проект памяти чехословацкого искусствоведа Индриша Халупецкого. С конца 60-х годов прошлого века Халупецкий занимался каталогизацией и исследованием творчества так называемых неофициальных московских художников, группы молодых концептуалистов, в число которых входили ставшие всемирно знаменитыми художниками Илья Кабаков, Владимир Янкелевский и Виктор Пивоваров. Халупецкому принадлежат первые статьи о неофициальном советском искусстве, которые были опубликованы на Западе. Томаш Гланц готовит к печати новую книгу статей Халупецкого и его писем к русским художникам.
Индрий Халупецкий – один из самых выдающихся искусствоведов Чехословакии послевоенного периода, который в 50-е годы не мог работать в официальных структурах сталинской и постсталинской готвальдовской Чехословакии. Зато в 60-е годы стал одним из самых значимых искусствоведов. Тогда в Чехословакии стали печатать статьи о русском авангарде, которые в самом Советском Союзе читали на чешском. Халупецкий приезжает в Москву, посещает мастерские неофициальных художников. Он этим искусством очень заинтересовался, кое-что вызывало его восторг, ему показалось, что это что-то совершенно уникальное, кое-что вызывало скептическое отношение. Он об этих художниках стал публиковать статьи, и эти статьи стали очень важными для художников, которые таким образом впервые вообще в своей жизни получили возможность посмотреть на себя со стороны, тем более со стороны заграничного искусствоведа с прекрасным европейским образованием, который одновременно устраивал в Москве неформальные лекции в мастерских художников, где рассказывал о современных течениях, об актуальном искусстве, показывал сотни слайдов, которые с этой целью привозил с собой. Это был переломный этап для вообще формирования неофициального советского искусства, когда появился человек, очень знающий, с очень проницательной интуицией. Уже тогда, в конце 60-х, предсказал блистательную карьеру Ильи Кабакова, которого считал самым русским и одновременно самым актуальным из всех художников этого круга. После 68-го года Халупецкий постепенно терял все свои официальные позиции. Когда последний раз приехал в Советский Союз в 77-м году, он приезжал уже не как официальный представитель Союза чехословацких художников, а приезжал как частное лицо, диссидент и пенсионер.
Чешский исследователь Томаш Гланц. У микрофона «Свободы» пражский искусствовед Милена Славицкая, исследователь архива Индриха Халупецкого.
Индрих Халупецкий первый раз поехал вообще в Москву в конце 60-х годов, когда он работал благодаря «Пражской весне» в каких-то официальных структурах Союза художников. Он там встретил какие-то информации к так называемым неофициальным художникам. Халупецкий не был первый чешский историк искусства, который вообще занимался так называемым неофициальным русским искусством. В 60-х годов здесь было довольно очень много таких, как минимум 4 или 5, как, например, Падерта или Шпильман и другие, которые писали про неофициальную русскую сцену. И надо сказать, что вообще чешские историки в это время были абсолютно первые, которые вообще это замечали и писали про этих художников. Халупецкий завязал очень интересные связи, работал очень твердо и посещал очень много мастерских. Это была работа потрясающая, потому что эта сцена была не открыта, это был хаос. Никто не знал, кто есть кто. Вообще они сами между собой не знали. Халупецкий постепенно начал посещать всегда, когда туда приезжал, как минимум 25-30 мастерских. Он постоянно Кабакова, Янкелевского, Эдика Штейнберга, Франческо Инфанте, Виктора Пивоварова, Чуйкова, Булатова. Даже создал такую как бы группу, которую назвал «Шретинский бульвар», поскольку как бы все имели мастерские приблизительно в этой области Москвы. И начал огромную переписку с этими художниками. Потом он придумал, что он будет постепенно приглашать русских художников в Прагу. И он хотел соединить неофициальную сцену, русскую и пражскую, и у него даже были какие-то взгляды в Польше и так дальше. Он очень уважал русское искусство этого времени, ему очень нравились русские художники. Но он начал приглашать этих русских художников в Прагу, что было очень просто удивительно. И они действительно приехали. И они здесь жили и ходили по мастерским. Некоторые жили у меня в квартире, и я ему в это время начала с этим помогать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с моими коллегами Еленой Фанайловой и Кириллом Кобриным, были пражские слависты Томаш Гланц и Милена Славицка. Готовится к печати книга писем и статей чешского искусствоведа Йендриха Халупецкого. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 10 февраля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Ивана рассказ о выставке грузинских художников в Голландии. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Настоящий ад обрушился на штат Виктория.
Громко жуткой казни нашего соотечественника подтверждают самое плохое.
Правозащитникам на горячую линию позвонили сослуживцы.
Новые нормы закона оговаривают равные условия для всех кандидатов.
Американский военный врач оценил состояние здоровья членов экипажа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».